Слава Богу за эту возможность еще раз поклониться Ему, еще раз исповедать наше желание быть ближе к Нему, еще раз принести наши сердца к тому, чтобы Господь сегодня говорил к нам, чтобы Он продолжал обогащать нас, продолжал вскрывать нашу внутреннюю сущность, показывать нам нашу зависимость от Него и продолжал нас благословлять. Мы каждый, все мы нуждаемся в Его благословении, все мы нуждаемся в том, чтобы Он своим Святым Духом воздействовал глубоко в наши сердца, принося нам то, в чем нуждаемся мы. Мы продолжаем исследовать первое послание апостола Петра. Сегодня у нас четвертая проповедь на это послание, и мы еще немножечко остановимся на втором стихе. Мы говорили в самом начале, если вы помните, об общей теме этого послания. Это послание начинается с благодати и заканчивается. В самом конце сказано о том, что Бог, который дал эту благодать, Он даст силы стоять в этой благодати, которую эти люди имели, люди, которые жили тогда, в то время, которым писал апостол Петр свое послание, они имели эту благодать. Мы подробно остановились на том, чтобы посмотреть на апостола Петра, автора этого послания, посмотрели на его жизнь, на процесс, происходивший в нем, каким образом он стал человеком, способным написать это послание. И в прошлый раз мы достаточно подробно остановились на тех людях, которые получили это послание, на адресате. Мы говорили о том, что апостол отмечает, говоря о них. Он считал очень важным подчеркнуть некоторые аспекты того, кем они были, эти люди. Мы говорили о том, что эти люди были избранными Богом. Их особое отношение к Богу было отмечено. Сегодня мы остановимся на самой последней фразе из этого обращения. Последние слова второго стиха. Мы будем говорить о благодати, которой апостол Петр приветствует своих друзей или свою паству, которой он написал это послание. Давайте прочитаем первые два стиха. «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии, избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится». Благодать и мир – это типичное приветствие, которым христиане пользовались в то время. Если вы внимательно исследуете, каким образом апостол Петр начинает свои послания, апостол Павел, вы можете обнаружить, что абсолютно каждое послание апостола Павла, оно включает в себе приветствие, которое выражает желание или молитву о благодати и мире. И это не случайно. Дело в том, что благодать и мир, они включают в себя два основных слова. Здесь в действительности два приветствия объединены, которым пользовались люди в то время. Я думаю, что большинство из вас знакомы с тем, что у евреев привычное приветствие было приветствовать друг друга словом «шалом». Слово «шалом» на русский язык переводится как «мир», но оно имеет гораздо больший смысл, чем только отсутствие вражды или отсутствие войны какой-то. Слово «шалом» означало глубокая внутренняя гармония, глубокое внутреннее удовлетворение или покой, который есть у человека внутри. Таким образом, когда евреи обращались друг к другу, они, приветствуя друг друга, выражали и говорили: «Мир тебе, я желаю тебе шалом, я желаю тебе наполнение твоей личности, твоего сердца этим глубоким ощущением Божьего мира, который так необходим для каждого человека». И действительно, без мира в сердце людям очень трудно жить. Мы об этом немножко подробнее посмотрим сегодня еще. Вторая часть или второе приветствие, которое соединено в единое целое здесь апостолом Петром, это слово «благодать». Слово «благодать» в действительности является как бы игрой слов или в каком-то смысле производным от другого слова, от слова, которое было привычным приветствием между греками. Если мы говорим, что евреи приветствовали друг друга словом «шалом», то греки приветствовали друг друга другим словом. «Чайрейн» – это слово, или «кайрейн» – так оно примерно звучало. Смысл этого слова – радоваться. Если мы, русские, желаем друг другу здоровья, когда говорим «здравствуйте», мы желаем человеку здоровья. Евреи желают мира, говорили «шалом», то греки, они желали радости. Откройте, пожалуйста, в ваших Библиях послание Иакова. Здесь же близко совсем к первому посланию Петра. И посмотрите на самый первый стих этого послания. Здесь написано так. «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии». Дальше это слово «радоваться». Вот здесь это типично греческое приветствие без измененной формы. Они так всех приветствовали. Вот здесь стоит вот это слово «кайрейн». Апостол Павел, он писал свои послания ранее, чем апостол Петр. И мы не знаем, является ли он автором этого, или же, может быть, кто-то другой до него, так как это приветствие, этот тип приветствия был распространен между христианами первых веков. Но то, что мы видим, апостолы берут и соединяют еврейское приветствие, пожелание мира, с вот этим приветствием греческим, но они наполняют его новым смыслом. Они вместо слова «кайрейн» они ставят слово «карис», слово, которое означает «благодать». Оно имеет что-то общее. Этимология этих обоих слов, она общая, она уходит в одни корни. Это благодать, которая наполнена радостью, которая включает в себя радость, безусловно. Но это слово в понимании апостолов, в понимании христианском приобрело совершенно другой смысл. Если мы подробно посмотрим на то, каким образом люди смотрят на благодать, то мы можем увидеть, что благодать является уникально христианским явлением. Мы чуть подробнее посмотрим библейское явление, которое полностью реализовано через Иисуса Христа. Вы знаете, что когда Бог создал человека, то Бог дал человеку благодать уже тогда. Он уже тогда дал ему все то, чего человек совершенно не заслужил. Потом прошло немножечко времени, и мы знаем, что после того, когда человек согрешил, то человек нуждался в еще большей благодати. И мы знаем, как эта благодать Божья, она развивалась постепенно, открываясь все больше и больше, и потом в конце концов реализовалась в Иисусе Христе. Мы сегодня посмотрим на эти два понятия. Мы посмотрим на благодать, посмотрим на то, как она связана с миром, каким образом благодать, о которой говорит апостол Павел и апостол Петр в этом послании, которую принес Иисус Христос на землю, каким образом эта благодать, она в действительности может быть наибольшим благословением не только людей, которые жили тогда, но и каждого из нас, кто живет сегодня, каждого христианина, каждого человека, соприкасающегося с истиной Священного Писания. Мы посмотрим на эти несколько слов и зададим несколько вопросов. Мы посмотрим на то, что значит благодать, что это такое. Посмотрим, как благодать дает мир. И последнее, мы остановимся немножко на том, как умножаются благодать и мир в жизни каждого из нас. Итак, что такое благодать? О благодати в христианских кругах говорят очень много, и она относится к тем терминам, которые от частого употребления постепенно теряют яркость понимания своего, теряют яркость смысла. Когда мы часто употребляем одно и то же слово, мы поначалу осознавали его в большей степени, но потом оно привычным становится. Мы привыкаем ко всему, в том числе, к сожалению, и к благодати. Основное значение слова «благодать» – это незаслуженный дар. Это базовое значение, то есть кто-то дает другому что-то, что-то доброе, что-то хорошее, совершенно незаслуженно. Этот человек не заслужил того, что он получает. Вот в этом базовый смысл слова «благодать». В Новом Завете это слово приобрело особенный смысл. Как я уже сказал, что Ветхий Завет наполнен ожиданием благодати. В Ветхом Завете сказано много о той благодати, которая однажды будет реализована в Иисусе Христе. Как я уже сказал, что Бог нам ничем не обязан. Мы родились на этот свет, мы появились здесь на земле, мы эту землю не сделали. Эта атмосфера на земле тоже самое изобретена не нами, не нашими родителями, не нашими прародителями. Это все абсолютно не имеет человеческого начала, человек в этом не участвует. Мы появились на земле, и на земле есть атмосфера, в которой мы можем жить, земля, которая производит плод, Есть много прекрасного, что окружает нас. Солнышко светит, дождики идут. Все необходимое, что нужно для функционирования человека в этой атмосфере. И все это есть не потому, что кто-то из нас это заработал. Если вы посмотрите на Землю, Земля – это пылинка где-то на задворках Вселенной. Если посмотреть в сравнении с гигантскими масштабами Вселенной. Земля очень маленькая по размеру. И вот несмотря на то, что она очень маленькая, и она, и те, кто на ней живут, не способны генерировать что-то, что было бы, что имело бы объективную ценность во вселенском масштабе. Несмотря на это, Бог проявляет свою любовь и заботу о людях, и Он обеспечивает эту маленькую планетку всем необходимым, делая эту ювелирную работу, чтобы там эти малюсенькие человечки жили счастливо. Чтобы они имели все необходимое на этой земле, чтобы солнце вставало красиво, и закаты, чтобы были радующие глаз, чтобы мы могли восхищаться взаимоотношениями, чтобы мы могли восхищаться музыкой, математическими формулами или какими-то архитектурными произведениями. У каждого есть свои точки восхищения. Бог сотворил это все исключительно по благодати. По благодати это значит следующее. Это означает, что никто не заставлял его это делать. Это означает, что он имел полное право этого не делать. Он сделал это исключительно по своей доброй воле. Он просто захотел сделать это благо. Но если мы посмотрим на новозаветний смысл слова «благодать», мы сможем обнаружить, что это слово в Новом Завете приобретает еще более глубокий смысл. Дело в том, что Бог не просто одарил человечество благами, а эти люди, которые получили от Бога так много, совершенно незаслуженно, они еще и восстали против Него. Они в своем сердце, в своей жизни стали богопротивниками. Они стали определять свою жизнь, исходя из собственных похотей, исходя из собственных представлений о том, что хорошо, что плохо. И Бог, о котором написано в Библии, это святой Бог. Исходя из своей святости, Он не мог допустить этого. Он должен был уничтожить, исключить человечество из сферы контакта со своей благодатью, для того, чтобы человек находился в состоянии, преданном самому себе и всем своим неутолимым, ненасытимым желаниям. И вот здесь благодать проявляется в абсолютном смысле этого слова. Бог посылает на землю Сына Своего, которого мы не только не заслужили, а мы, наоборот, заслужили совершенно противоположного. В этом проявлена благодать. Евангелие Иоанна, 1 глава, 14 стих написано: «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». И от полноты Его все мы приняли, и благодать на благодать. У нас уже было благодати очень много. И вот теперь Иисус принес полноту Божьей благодати. И мы принимаем эту полноту, благодать, на всю ту благодать, которая уже есть. Ибо закон дан через Моисея. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Вот почему, дорогие мои, апостол Петр, приветствуя свою паству, приветствуя дорогих ему христиан, дорогих ему людей, он обращается к ним и говорит: «Благодать и мир вам да умножится». Он понимает важность, он понимает вселенскую важность этого термина. Он понимает, что без этого явления we are dead. Мы просто не проживем. Не просто так, что мы немножечко, наша жизнь хуже будет. Без Божьей благодати это как без кислорода. Человек не просуществует и мгновение. Вот почему он так приветствует. Но эта Божья благодать, явленная в Иисусе Христе, она содержит в себе, она имеет несколько очень важных штрихов, важных аспектов, важных граней, которые нам нужно понимать, помнить нужно. Поэтому я хотел вместе с вами немножко внимательнее посмотреть на эти грани, на эти штрихи. Для того, чтобы сделать это, давайте откроем послание к Ефесянам, 2 глава. И там в начале этой главы до 9 стиха очень много сказано о благодати. И, пожалуй, наверное, ни в каком другом месте Писания благодать не объясняется так глубоко и так ярко, как в этом месте. Здесь написано так. Этот текст заканчивается утверждением очень ясным, что благодать – это прежде всего Божий дар. Послушайте. «И нас, мертвых по преступлениям и грехам, по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены. И воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Это первый важный факт. Когда мы говорим о благодати, благодать по своей природе не может исходить ни из какого другого места, ни из какого другого источника, как только из сердца Божьего. В этом-то и особенность вот этой истины. Никакие люди, самые способные, какие бы они ни были, никакие благородные люди, никакие собрания человеческие не способны генерировать благодать, потому что благодать может дать только Бог. И апостол Павел подчеркивает это. Он хочет, чтобы мы поняли, что нет никаких внешних причин, которые сделали бы изъявление Божьей любви необходимым, которые бы каким-то образом воздействовали на Бога и заставили бы Его сделать спасение человечества. Вот смысл этого слова – это Божий дар. Нет закона внешнего, который заставил бы Бога это сделать. Тогда был бы не дар, тогда бы было Божье исполнение закона. Нет каких-то коллективов людей, которые призвали бы к совести или призвали бы, потребовали чего-то. То есть нет кого-то, кто оказал бы давление. Совершенно никого на уровне Бога, никого нет. Когда речь идет о благодати, речь идет о явлении, которое рождено в сердце Бога. Это первое, самое важное, что мы должны знать о благодати. Второе. Благодать – это не просто Божий дар. Благодать – это незаслуженный дар. Его невозможно заслужить. Мы не просто его не заслужили, а его невозможно заслужить. Представьте себе человечка, который не может ничего сделать. Он не может ни заработать денег, ни написать даже там что-нибудь так, чтобы люди могли оценить это. И этого человека одаряют великолепными царскими богатствами. Он никак не отработает. Он никак своими способностями не может отплатить за это. Он не заслужил этого совершенно. Он просто не в той категории, чтобы это заслужить. Именно об этом говорит Священное Писание. 8 и 9 стихи этой же 2 главы написано: «Ибо благодатью вы спасены через веру». И здесь подчеркнуто специально: «И это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Подчеркнуто, что никто не может хвалиться своим спасением, никто не может хвалиться им точно так же, как вы не можете хвалиться кислородом, который есть вокруг, как вы не можете хвалиться землей, на которой вы живете. Вот там марсиане на Марсе, вот им там плохо, а мы хорошо здесь на Земле. Марсиан, конечно, нет на Марсе, но тем не менее люди не сделали Землю. Это не является результатом их действия, их деятельности. Мы просто родились здесь. Благодать – это незаслуженный дар, не от дел, сие не от вас, не от дел, чтобы никто не хвалился. На это есть важные причины. Первая, самая главная причина заключается в том, что спасение для человека абсолютно невозможно без благодати. Самая главная причина для этого заключается в том, что человек после грехопадения духовно мертв. В этом же послании, смотрите, оно начинается, 5 стих, вернее, этот отрывок, который мы прочитали, начинается: «И нас, мертвых по преступлениям». То есть человек духовно мертвый. Здесь очень важно определить, что означает духовная мертвость. О чем речь идет в данной ситуации? Человек духовно мертв. И здесь объяснение есть. С первого стиха, посмотрите, пожалуйста, достаточно подробно. Апостол объясняет смысл духовной мертвости. Здесь написано так. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Вот описание мертвости. Некоторые люди не могут понять, что же значит духовная мертвость. И они говорят, ну, коль я хожу, коль я думаю, коль я чувствую, коль я могу принимать решение, значит, я не совсем уж мертв. В действительности Писание говорит, нет, ты мертв. И есть определенный смысл в этих словах. Почему Писание называет человека без Божьей благодати, неверующего, невозрожденного, почему оно называет мертвым? Дело в том, что самая главная причина для этого заключается в том, что после грехопадения человек унаследовал в себе, в человеке произошли просто структурные перемены на уровне его генетики, на уровне того, кто он есть, на уровне его клеток, на уровне его «я», внутренней сущности. Смысл этого заключается в следующем. Человек, рожденный от Адама с Евой, он всегда живет, его главной ценностью является удовлетворение его желаний. Так здесь написано, посмотрите. «Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям». Похоти, греческое слово «эпитумео», то есть «сильное желание». Все люди видят смысл своего существования в том, чтобы удовлетворить то, что я хочу, то, что вы хотите, то, что они хотят. С этим связан смысл жизни. Человек может уступить где-то немножко удовлетворения каких-то чувств, каких-то желаний для того, чтобы получить больше удовлетворения, больших желаний в большем смысле. Но удовлетворение своих собственных желаний является просто неразрывным, неотъемлемой частью, неотъемлемым элементом жизни каждого человека. Во время грехопадения человек определил для себя или присвоил себе не только то, что он живет для исполнения теперь своих собственных желаний, но он присвоил себе еще один факт. Он присвоил себе, он претендует сейчас на то, что он определяет, что правильно, что неправильно. До грехопадения Бог это определял. А теперь человек живет, и он в каждой ситуации, он все исследует с тем, чтобы он сам мог решить, правильно или неправильно. Изначально было не так. Изначально человек жил и доверял Богу, и Бог знает, что правильно и неправильно, потому что у него гигантский разум, безграничный, и у него безграничные аналитические возможности, и он единственный, кто знает все абсолютно точно. И человек со своими маленькими мозгами и со своими не очень развитыми аналитическими способностями, он просто не способен все точно знать всегда. Поэтому Бог и создал так человека. Но после грехопадения человек присвоил себе право, и он говорит, нет, вот так будет Бог, а не так, как ты говоришь. Вот откуда исходит третья проблема, о которой здесь написано, духа, действующего ныне в сынах противления. То есть в человеке это дух не преклонения перед Богом, а противления ему. Это и называется мертвость. Возьмите человека, который не хочет чего-то, и давайте ему очень много того, чего он не хочет. Он не хочет. Вот так неверующий человек, не знающий Бога, человек, который не испытал действия благодати, он не хочет Бога. Ты ему объясняй, какой Бог прекрасный, какой он великий, а он не хочет его. Он хочет, чтобы было так, как он хочет. Может быть, вы читали какие-то истории, когда кто-то подбирал какого-то бомжа или подбирали какого-то там человека, который где-то одичал, там жил, и его попробовали одеть, его попробовали поместить в очень хорошие условия, дать ему все, что необходимо. И как только отвернулись, только не уследили, он уже раз все это содрал опять в эти свои лохмотья и побежал в лес. Причина заключается не в том, что у него не было одежды, не было места, где жить. Причина заключалась в одном. он не хочет хорошей одежды и хорошей жизни. Его все нутро хочет жизни вот там. Второе послание Петра, вторая глава, в конце второй главы, там написано о людях, которые так и не стали верующими. Написано, что они подобны псу, который идет, возвращается на свою блевотину, и вымытой свинье, которая идет валяться в грязи. Проблема свиньи не в грязи, понимаете, а в природе свиной. Вымойте, отполируйте свинью до блеска, нарядите ее очень хорошо и посадите в самое лучшее место. Но как только будет возможность, где она будет опять? Найдет грязь. В этом суть ее природы свиной. Вот в этом суть природы человека. Некоторые люди говорят, ну тогда Бог несправедлив. Нет, Бог, написано, создал человека правым. В притчах сказано. А дальше что? А люди пустились во всякие безрассудные помыслы. И теперь живут вот так, что они не хотят Бога. Поэтому спасение возможно только при действии благодати. Другого пути просто объективно не существует. Вот почему здесь написано, и нас мертвых по преступлениям оживотворился Христом. Благодатью вы спасены. Вы знаете, вот этот короткий стих, пятый стих, он представляет собой сердцевину спасающей благодати. Мертвые стали живыми. Не меньше, друзья. Вот каждый человек, который есть здесь, верующий человек, это чудо, это не меньшее чудо, это мертвец, который ожил. Это человек, который раньше бежал от Бога, не хотел Бога, а сейчас получил желание искать Его. Получил желание хотеть того, что Он хочет. Получил желание стремиться к Нему, как к Отцу. Вот в чем действующая спасающая благодать. В этом смысл благодати. Итак, мы говорили о двух аспектах благодати. Первый аспект заключается в том, что эта благодать является Божьим даром. Второе, благодать – это незаслуженный дар, и иначе невозможно, только незаслуженный дар. Третье, благодать – это действенный дар. Есть разные подарки. Есть подарок, который вы положили, вам дали, вы положили, и вы забыли вообще, что его вам подарили. И он лежит себе, не напоминает об этом. Вот он просто подарок, он просто лежит. Есть другие подарки. Есть вещи, которые биологически активны. Вы принесли цветы, и они будут запах источать в доме. Вам кто-то подарил, от них идет запах. Вы слышите, что здесь этот подарок существует. Но тот подарок, о котором сказано здесь, вот эта благодать спасающая, она духовно активная. Это явление, которое, если присутствует, оно не может быть незамечено. Оно обязательно вступает в взаимодействие со всем остальным, что происходит там. Вот почему Иисус Христос сравнивает Царство Небесное с дрожжами. Помните? И вот Царство Небесное подобно, когда тесто заводят. Взяли маленькую часть, положили. И оно активно, биологически активно. Оно начинает пропитывать собой всю окружающую массу теста вокруг. Поднимая его, оказывая свое влияние на него, пропитывая собой, изменяя его структуру. Вот это воздействие Божьей благодати. Божья благодать, присутствуя в личности человека, она обязательно оказывает действие. Посмотрите, какое действие здесь представлено. Пятый стих второй главы. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом. Благодатью вы спасены». Вот этот мертвец, человек, который не чувствителен к духовным вещам, человек, которому не интересен Бог и не интересно Божие, Бог касается этого человека своим Святым Духом, возрождает его свыше и делает его живым. Делает живым для Бога. Шестой стих. «И воскресил с ним». Он не только делал его духовно живым, но он произвел с ним в нем работу. Такую работу, что это действие внутри делает человека победителем смерти. Написано, что он в Иисусе Христе воскрешен уже. Написано дальше, и посадил на небесах. И он не только его воскресил, а он сделал его достойным того, чтобы сидеть рядом с Богом вот там у небесного трона, там на небесах. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. Бог делает нас способными верить. Человек, который не принял благодать, он верит себе, он доверяет самому себе. Для того, чтобы человек родился от Иисуса Христа и получил спасение, он должен перестать доверять себе и должен возложить упование на Бога и на Его спасение. Это происходит тогда, когда осуществляется Божий процесс замены сердца старого на сердце новое, замены попыток человека иметь свою собственную праведность на праведность Иисуса Христа. Римлянам 3 глава с 21 стиха написано: «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют законы пророки, праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его». И дальше сказан механизм: искуплением во Христе Иисусе. На Голгофском кресте Иисус Христос взял на Себя наш грех. Он принес искупительную или заместительную жертву. И таким образом Он отдает нам свою праведность. И в результате Его благодать делает нас праведными. Он не просто считает нас праведными, Он в действительности делает нас таковыми. Он впускает нас на небеса в результате этой праведности Иисуса Христа. То есть Божья благодать обладает колоссальной действенностью. Кроме того, Божья благодать включает в себя еще один чрезвычайно важный аспект. Она не только оправдывает нас, она не только делает нас праведными, даруя нам новую природу, она продолжает работать внутри нас, тренируя нас в этой праведности или в этой благодати, в самой себе, тренируя, чтобы наша жизнь, она практически все больше и больше отражала сущность этой благодати. Титу 2 глава 11 стих написано: «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Дальше написано: «научающая нас». Слово «научающее» – это то же самое слово, от которого происходит слово «тренер» или «тренировки». То есть она не просто дает информацию, она тренирует нас, системно тренирует нас. Чему она нас учит? Чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, дорогие мои, которые продолжают еще жить в нашем теле. Благодать, присутствующая в сердце, она делает человека чувствительным к Богу и чувствительным ко греху. Делает человека желающим Божьего и не желающим и не терпящего грешного. Смотрите, здесь написано, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Она продолжает буквально тренировать его благочестие. И некоторые люди неверно считают, что благодать может привести к вседозволенности. В действительности это совершенно не так. Спасающая благодать совершенно несовместима с грехом. Она не приемлет грех, она не может терпеть грех, и она будет постоянно продолжать свою работу освящения человека. И она будет создавать внутренний дискомфорт тогда, когда человек где-то допускает грех в своей жизни. Итак, это первая часть того, о чем мы говорили. Первая часть этого приветствия, приветствия апостола Петра. Давайте посмотрим теперь на вторую часть. Как благодать дает мир? Здесь так написано: «Благодать вам и мир да умножится». Мы говорили о том, что евреи издавна, они желали мира, и они желали, выражали это пожелание друг другу, пожелание этой полноценной, глубокой жизни. В Иисусе Христе этот мир стал возможен. Иисус принес этот мир и сделал его реальным, сделал его доступным для людей через заместительную жертву, через Голгофскую жертву. Отсутствие внутреннего мира является одной из самых серьезных проблем. Это произошло в результате нескольких причин глобального характера, которые имели место вот там во время грехопадения. Во время грехопадения в человеке произошло нечто, что привело его в состояние постоянного беспокойства. Самое первое, что делает благодать спасающая, она дает человеку мир с Богом. У нас у всех внутри есть ясное понятие того, что Бог есть. Даже те люди, кто отвергают Бога, даже те люди, кто каким-то образом пытаются подавить действие истины своими какими-то рассуждениями, какими-то оправданиями. Даже эти люди, они все ясно понимают, что Бог есть, и они все ясно знают, что вселенная, которая окружает, она сотворена, в которой мы живем, она сотворена тем, кто больше нас, кто безгранично сильнее нас, кто безгранично мудрее нас, тем, кто способен был эту землю создать, и тем, кто достаточно благ к нам, что он создал ее так красиво, он создал ее так приятно, наполненной благами. Это наша жизнь возможна здесь. Бог не просто создал Марс какой-то и поместил нас, что мы там еле-еле хлыгаем, еле-еле дышим. Бог сделал так, что жизнь наша здесь на земле достаточно приятна. Это все понимают. И по этой причине у каждого человека где-то в глубине души есть беспокойство о том, что он живет против Бога. Вот что бы люди ни делали, как бы они ни пытались залить это беспокойство алкоголем, наркотиками, поисками удовольствий всяких, но внутри, в глубине души, все равно у человека есть это понятие того, что что-то не так. Как я уже сказал, как бы он ни пытался оправдать, что Бога нет, или каким-то образом найти какое-то оправдание для себя. Это беспокойство удаляется только одним путем, только действием спасающей благодати. Добрыми делами человек не может заработать. Он не может сказать, что я уже сделал много добрых дел, и поэтому Бог меня примет. Какими-то достижениями человеческими то же самое. Это никакие человеческие средства, они просто неприемлемы Богу. Бог живет, пользуется другой валютой, не пользуется этими ценностями, которые у нас. Священное Писание говорит о том, что мир с Богом является результатом благодати. Римлянам 5 глава с 1 стиха. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Дорогие мои, это самое ценное, что может быть. Через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся. Мы можем все потерять на земле. Люди могут быть против нас, обстоятельства против нас, экономика не сопутствовать нам. Но если мы имеем мир с Богом, мы имеем прочный фундамент, который не поколеблет, который непоколебим, который будет действительно проводить нас среди разных обстоятельств жизни. То есть, когда мы говорим о вот этих базовых вещах, которые должны иметь место, мы говорим о сверхважном явлении. Вот почему апостол Петр говорит «благодать вам и мир». Вот почему апостол Павел во втором послании к Коринфянам проповедует и говорит, мы от имени Христова просим вас, примиритесь с Богом. Самое большое, если вы не достигнете ничего другого, но достигнете глубокого мира с Богом, это самое важное, что может быть в вашей жизни. Колоссянам 1 глава с 19 стиха написано, «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем, во Христе, обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред Собою». Заметьте, это примирение происходит с двух сторон. Мы знаем, что Бог свят. И Бог ненавидит грех, и не может терпеть грех. И Бог своим гневом реагирует на грех. И мы знаем, что не только Бог имеет свое отношение, гневающееся по отношению к человеческому греху, но человек сам по себе, внутри себя враждебен против Бога. Благодать делает удивительное явление. Через Голгофский крест Иисуса Христа написано «в теле Его здесь». Голгофский крест является той точкой, которая смиряет или утешает, успокаивает Божий гнев, снимает. И в это же время изменяет природу сердца человека так, что человек перестает быть врагом Бога и становится ему другом. Вот в чем удивительная тонкость Божьей благодати. «Ныне примирил в теле плоти его тех, которые были отчужденные, враги по расположению к злым делам, Бог, действуя по своей благой воле, Он посылает на землю своего Сына, чтобы примирить с собой тех, кто по своей природе был ему врагами. Это устраняет самое большое напряжение, которое существует в сердце человека. Есть второй аспект, в котором Божья спасающая благодать дает нам мир. Это мир с людьми. Это вторая проблема, которая существует у людей. Различные беспокойства, связанные с их отношениями с другими людьми. Дело в том, что когда мы согрешили во время грехопадения, мы не только стали конкурентами Бога, мы не только Его увидели своим конкурентом, но мы увидели и людей, которые вокруг нас, нашими конкурентами. Когда человек согрешил, суть грехопадения была в том, что он считал, что все его желания теперь должны удовлетворяться, и то, что он считает правильным, должны считать правильным все другие, включая и Бога. Ну, до Бога далеко, человеку трудно достать. А люди, которые рядом с ним, он пытается их заставить. Он пытается их заставить делать то, что он хочет, и считать правильным то, что он считает правильным. Это ставит его сразу в конфликтное положение. И так живут все люди. Абсолютно все люди живут в постоянном потенциальном конфликте. И каждый человек постоянно измеряет других людей, которые рядом с ним. Он измеряет, он просчитывает их. Потому что он понимает, что потенциально будут те, кто не поддакнет ему тогда, когда нужно поддакнуть. Кто не посочувствует тогда, когда нужно посочувствовать. Кто не одобрит, кто не скажет какое-то слово ободрительное. И поэтому что мы делаем? Люди начинают подкупать людей вокруг. Начинают заставлять как-то их оказывать им внимание. Или в конце концов начинают враждовать с ними. Игнорировать их, выдавливать их из своего круга. Вот в этой реальности мы все живем. Мы все имеем постоянное беспокойство по поводу отношения людей к нам в той или иной степени. Так вот, Божья спасающая благодать освобождает от этого. Вот почему Петр пишет: «Благодать вам и мир да умножится». Чтобы она перешла на уровень нашего глубокого знания, чтобы она пропитала собой сферу за сферой нашей жизни, чтобы она нас другими сделала, чтобы она дала нам настоящую свободу, которая генерирована Иисусом Христом. Замечательный пример такого мира показан в личной жизни и служении апостола Павла. Он получил спасение по благодати, и после этого он перестал видеть свою ценность в своих достижениях. Он был очень великий человек. Он был человек, который окончил университет в Тарсе, то есть он обладал прекрасным светским образованием. Он был человек, который получил лучшее духовное образование у ног Гамалиила. Он был человек с замечательной карьерой, с очень блистающей карьерой. В свои молодые годы он уже имел или был близок к тому, чтобы быть членом Синедриона, или, может быть, даже был им. Прекрасная родословная, все вопросы поставлены на высоком уровне, очень талантливый человек, очень одаренный человек. И он пишет о себе: «Я когда пришел к Богу, пришел ко Христу, все то, что я считал ценным, я переоценил в себе, и я стал жить так, что это для меня перестало быть ценностью». Перестало быть ценностью по одной причине, потому что он встретился с тем, что ценно по-настоящему. Заметьте, если человек видит свою ценность в своем образовании, то пока он имеет дело с малообразованными, он на коне. Как только он встретится с теми, кто имеет высшее его образование, он сразу в потенциальном конфликте. Я много раз встречал такую ситуацию. К сожалению, даже между христиан. Приезжаешь или встречаешься с каким-то человеком, и он говорит: «А у нас в семинарии его так учили». И уже начинается какое-то противопоставление. Кого лучше учили, у кого там заслуженные профессора были, у кого там лучшая система была образования. Заметьте, апостол получил очень хорошее светское образование и хорошее духовное образование в еврейском законе. Он говорит: «Я все это взял и отложил. Для меня это не ценность». Почему? Потому что есть другая ценность – благодать Иисуса Христа. Эта благодать Иисуса Христа, она показывает ему, что она дана ему не за образование. Она в действительности дана ему абсолютно даром. Эта благодать позволяет ему видеть себя в реальности. Слушайте, что он говорит о себе. 1 Коринфянам 15 глава 9 стих. «Бо я наименьший из апостолов. Я недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию». Заметьте, он говорит это не ради красного словца. Он не сказал так, что «я, конечно, не Петр, но и не Фома неверующий. Я где-то посередине, не хуже других». Он ясно убежден, что он недостоин быть апостолом. Это его глубокая убежденность. И он приводит причину, аргументацию. Он говорит, я Церковь Божию гнал. Он ясно говорит, что то, что я стал апостолом, не связано с тем, что, кто я. Это только благодать. Смотрите, но благодатью Божию есть то, что и есть. Вот это мышление свободного человека. Это мышление человека, пропитанного благодатью. Это мышление настоящего, сильного, зрелого христианина. Это радикально изменяет атмосферу жизни. Человеку больше не нужно беспокоиться о том, что о нем сказали или что о нем подумали. Павел говорит о себе 1 Коринфянам 4:3. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди». Заметьте, он говорит, мало значит. Он не ориентируется на это. Его эмоции не настроены на то, чтобы унывать или радоваться сильно, когда кто-то ругает или хвалит. Он говорит, я даже сам о себе не сужу. Вот этот человек, живущий по благодати, под благодатью, он ясно понимает, что Бог является тем, кто способен и кто имеет право рассматривать его жизнь и ставить ему, и открывать ему понимание того, каким образом он относится к реальности того, что происходит с Павлом в данном случае. Это делает благодать. Благодать дает нам мир с людьми, мир по отношению к людям. Есть третий элемент. Благодать, спасающая благодать, дает нам мир по отношению к обстоятельствам. Это еще одна точка беспокойства. Когда мы живем в разных обстоятельствах, мы имеем постоянно потенциальное беспокойство. Что-то заболело, мы переживаем, и у нас беспокойство уже. Мы примерно прогнозируем, как болезнь может развиваться. Люди начинают стареть, они переживают, а что будет дальше? Разные слухи, которые вокруг, там, продовольствие подорожает, или цена на нефть поднимется, или экономическое состояние, или терроризм, или самые разные вещи, которые могут людей беспокоить о том, что будет вокруг. Так вот, человек, который приходит к Иисусу Христу, который испытывает на себе действие спасающей благодати, он имеет очень важный элемент, который заменен в его сути под воздействием этой благодати. Римлянам 8:28 написано: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Дорогие друзья, возрастать в благодати означает глубже знать это. Всегда знать. Знать на уровне ощущений, не на уровне только головного знания, на уровне реакции в каждой ситуации. Это делает благодать. Вот почему Петр начинает послание и говорит: «Благодать вам и мир да умножится». Несколько ниже Павел подчеркивает, что спасающая благодать дает человеку глубокую уверенность в неизменности Божьей любви. Римлянам 8:38. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господи нашим». Вы знаете, когда мы знаем, что мы имеем благорасположение каких-то людей, особенно когда речь идет о влиятельных людях, людях, которые могут что-то нам, как мы от них зависим в чем-то, могут работу нам дать, или могут помощь нам давать какую-то, или еще там, какую-то карьеру нам помогать продвигаться. И потом вдруг на каком-то этапе человек ощущает, он потерял благорасположение. Этот человек уже перестал ко мне так относиться. Когда мы говорим о Божьей благодати, Божья благодать, она исключает такие ситуации. Причина заключается в следующем. Благодать рождена не в нас, а в Боге. Бог нас любит, а Его сердце неизменно написано. И здесь написано, я уверен, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, и никакая другая тварь, никакие обстоятельства и ничто существующее во Вселенной не способны отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе. Апостол Павел сам жил так, находясь в тюрьме, из которой он реально мог не выйти, реально ему угрожала смертная казнь в этой тюрьме. Он пишет следующее. Филиппийцам 1 глава 20 стих. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Заметьте, вот это человек, испытавший на себе действие благодати на глубине своей личности, в сути своей личности. И он становится абсолютно независимым. Вот эти люди – это очень сильные люди. Их практически невозможно ничем взять. Заметьте, его главная цель – прославить Христа. И он прославить Христа может в любой ситуации. В здоровье или в болезни он может прославить Христа. В бедности или в богатстве он может прославлять Христа везде. Выйдет ли она замуж или не выйдет замуж – может прославлять Христа. Женится или не женится – может прославлять Христа. В любой ситуации. То есть его нельзя купить, каким-то образом шантажировать, чем-то заставить. Невозможно практически. Даже сама смерть не страшна этому человеку. Он говорит, я живу для того, чтобы Христос прославился. Если Христос допустит мне умереть, я хочу умереть так, чтобы его прославить. Если Христос позволит мне жить, я буду жить так, чтобы его прославлять. Это абсолютно свободные люди. Живущие благодатью люди могут иметь всегда глубокую удовлетворенность и мир в сердце, независимо от того, как складываются их обстоятельства. И последнее – мир по отношению самого себя. Это, наверное, та точка, с которой мы чаще всего встречаемся. Беда всех людей заключается в том, что в результате грехопадения наша сущность пропитана разными желаниями, которые невозможно удовлетворить. И поэтому мы живем во внутреннем противоречии. Мы хотим чего-то, и чем больше мы хотим чего-то, тем больше мы испытываем жажды, чтобы продолжать этого хотеть. В притче 27 глава 20 стих написано «Преисподняя и Аввадон ненасытимы». Так ненасытимы и глаза человеческие. Это сущность человеческой природы. Так вот, Божья благодать решает эту проблему. Избавляя человека от рабства похоти, она делает его свободным от этих внутренних противоречий. Посмотрите, Титу, 3 глава, с 3 стиха здесь написано следующее. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». Я остановлюсь здесь. Посмотрите, интересная зависимость. Здесь написано так, что «были рабы похоти и различных удовольствий». То есть они жили только для того, чтобы удовлетворять свои похоти и удовлетворять свои удовольствия. Он говорит, что это смысл нашей жизни был. Посмотрите результат какой. В результате жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Вот это проклятие грехопадения. Это проклятие человеческих желаний. Чем больше он живет для этих сильных желаний своих, тем больше он живет в злобе и ненависти. Но благодать изменяет это. Смотрите, когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас. Он спас нас от этого состояния. Он спас нас не только от вечной погибели, Он спас от этого состояния неудовлетворенности. Он спас нас Своим Святым Духом. Итак, это то, что касается мира. Мы уже говорили о благодати, мы говорили о том, что благодать делает возможным мир. Мир с Богом, мир с людьми, мир по отношению к обстоятельствам и мир в своем собственном сердце, мир по отношению к самому себе. И несколько слов буквально в конце, как умножается благодать. Приветствие апостола Петра, оно помогает нам открыть удивительную характеристику Божьей спасающей благодати, она может умножаться, оказывается. Здесь написано так, «Благодать вам и мир доумножится». Это немножко сложный вопрос, богословский сложный вопрос. Ведь если во Христе была дана полнота, как ее можно умножить, еще эту полноту? То есть полнота благодати уже дана каждому человеку в Иисусе Христе. Тем не менее, апостол Петр молится, и он желает этого, и он просит, он говорит, пусть благодать и мир умножатся в вашей жизни. Смысл того, о чем говорит здесь апостол Петр, о чем говорит здесь Священное Писание, заключается в принятии благодати. Заключается в том, насколько мы позволяем этой благодати пропитывать нашу жизнь. Благодать может остановиться на уровне понятия. То есть мы понимаем интеллектуально, мы понимаем разумом, что благодать, мы понимаем, что она есть, но мы не подчиняем ей свое нутро, свою сущность того, кто мы есть. И тогда мы не будем испытывать мира, мы не будем испытывать его действия. Есть несколько конкретных истин, конкретных принципов, как благодать умножается в нашей с вами жизни. Первое. Больше осознавайте свою нужду в благодати. Очень интересно, что когда мы живем в мире человеческом, то человеческий мир построен на том, что человек должен все больше и больше думать о себе, как о успешном человеке. И тогда он будет достигать все большего в жизни. В мире духовном, в мире Иисуса Христа, совершенно по-другому. Бог хочет, чтобы мы все больше и больше видели себя нуждающимися в Нем. Видели, что наш успех не в нас, а в Нем. И поэтому стремились к Нему, и искали Его, и пропитывались им. Апостол Павел говорил о себе. Он говорил о том, что в его жизни Бог допустил какое-то обстоятельство, которое постоянно приводило его в состояние понимания, что сам по себе он не способен правильно это делать и не способен правильно жить. И он постоянно простирался к Богу, ища его помощи, ища его благодати. Здесь написано так, 2 Коринфянам 12 глава 7 стих. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть». Ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Здесь написано о жале. Мы понимаем по-русски жало, это как маленькая заноза какая-то. В действительности это большая палка с колючками. То слово, которое употребляет здесь апостол Павел. Он говорит, дано мне жало в плоть. Там стрелой какой-то проткнули его. И он говорит, что было плохо, когда он получил это жало. Здесь есть, правда, причина. Чтобы я не превозносился. То есть для Бога очень важно, чтобы человек никогда не перестал осознавать свою зависимость от Бога. В этом наша беда. Мы верующие люди, мы приходим к Богу, искренне понимаем, Господи, Ты мне нужен, я без Тебя не могу жить. Но потом на протяжении жизни он начинает ощущать свои собственные успехи. Я уже не ругаюсь, как я ругался. Я уже не делаю что-то плохого, как я делал это. Я уже научился контролировать свое раздражение. Я уже даже могу где-то служить Богу и служить людям чем-то. И потихонечку у человека расправляются крылья. Он начинает осознавать себя праведным человеком, себя достигшим чего-то. И как только это происходит, или настолько, насколько это происходит, он теряет свою нужду, понимание своей нужды в Божьей благодати. И поэтому он теряет доступ к ней, он теряет питание, насыщение этой благодатью. И поэтому он беднеет как человек. Вот поэтому Бог допускает в таких обстоятельствах, что мы спотыкаемся, что мы проваливаем, что наша действительная сущность становится очевидной, что видно, что мы банкроты в той или иной сфере нашей жизни. Причина, почему Бог допускает это для своих детей, заключается в том, что Он хочет, чтобы Его дети постоянно ощущали, что они сами по себе ничего не значат. Что весь смысл и вся сущность того, кто они есть, заключается в Его благодати. Здесь написано так, 9 стих, 8 стих. «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей». Ибо сила моя совершается в немощи. Русский перевод не совсем ярко переводит эту фразу. Посмотрите, на английском написано «My grace is sufficient for you». То есть моя благодать, которая есть, она в достаточной степени для тебя, чтобы утешить тебя, чтобы поддержать тебя, чтобы восполнить твою жизнь. Ты только в ней должен нуждаться постоянно. Сила моя проявляется в немощи, тогда, когда ты осознаешь себя нуждающимся в благодати. Кстати, когда мы говорим о том, чтобы мы нуждались в благодати, некоторые люди думают, нам нужно где-то согрешать, и тогда, когда ты согрешишь, тогда будешь ощущать себя нуждающимся, и будет оживляться жизнь. И некоторые люди даже говорили, я слышал, хорошо тем, которые в своей жизни уже успели нагрешить там очень много. И потом они покаялись, и они ощущают, как много им Бог простил. А я вот что, вырос такой порядочный в семье верующих родителей, ничего где-то не накурулесил, и поэтому и благодати там толком не могу ощутить. В действительности это неправда. Апостол говорит, 6 глава Римлянам, 1 стих, что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Дальше говорит, никак. По-английски, may it never be. Очень сильная фраза в греческом там стоит, may genoite. То есть абсолютное отвержение этого. Причина этого отвержения заключается в следующем. Дело в том, что благодать усиливается не грешностью, не греховностью, не уровнем греховности, а уровнем осознания нашей нужды. Вот почему апостол говорит, что ему нужно было, Бог приводил его в это состояние, когда он постоянно осознавал свою нужду. И чем больше вы будете ее осознавать, тем больше вы будете наполняться ею, тем больше она будет обогащать вашу жизнь. Лютер когда-то в своем толковании на этот текст писал следующее. «Вы уже имеете мир и благодать, но еще не в совершенстве. Поэтому вы должны укрепляться в ней, пока ветхий Адам не умрет». В этом смысл этого процесса постоянного ощущения нужды в благодати. Есть второй элемент, который доступен для нас, который мы должны использовать. Нам нужно больше осознавать величие благодати. Мы неспроста сегодня посвятили время тому, чтобы немножечко еще раз поговорить о Голгофском кресте, о жертве Иисуса Христа, о том, что сделано через жертву Иисуса Христа в нашей жизни. Именно в этом смысл участия в вечере Господней. Когда мы концентрируем свое сознание не просто на чаше и вине, когда мы концентрируем свое сознание на благодати Евангелия. Во втором послании апостол Петр пишет, 1 глава, 2 стих, «Благодать и мир вам да умножатся в познании Бога и Христа, Иисуса Господа нашего». Заметьте, он говорит, что благодать умножается вместе с умножением того, сколько мы знаем Иисуса Христа, сколько мы знаем Его Евангелие. Говоря о духовном развитии детей Божьих в послании к Ефесянам, апостол Павел молится о том, чтобы Бог дал им духа премудрости и откровения к познанию Его. И посмотрите, в чем это познание выражается. Это познание выражается в том, чтобы увидеть благодать правильно, по-новому. Ефесянам 1:5 «Предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, в которой Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и откровении». Заметьте, как воспевается здесь благодать. Благодать – это смысл всего того, что Бог делает. Это как звезда сверкающая, поставленная очень высоко для того, чтобы люди могли радоваться ею, восхищаться ею и видеть ее значимость, силу своей жизни. Вот почему Евангелие благодати стало главной точкой, которой посвятил апостол Павел свою собственную жизнь. Деяние 20:24 написано, «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизни, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». Для него это была главная цель. Он не только сам восхищался благодатью, он говорил людям о Евангелии благодати. Евангелие благодати стало для него вдохновением и стало для него смыслом жизни. Есть еще третий принцип или третье правило, что нужно для того, чтобы умножалась благодать. Нам нужно больше жить благодатью. То есть практически в наших действиях избирать те точки, где мы полагаемся не на себя, а полагаемся на Его благодать. Мы можем посмотреть и по-человечески рассчитывать, что вот так будет – Но мы знаем, что Бог здесь окружает нас. Мы знаем, что Он благ к нам. Мы знаем, что у Него есть благодать для нас. Написано, что Он полный благодати. 1 Петра 1:13 апостол Петр в этой же главе призывает: «Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать». Речь идет о христианах. Речь идет о том, что нам нужно сосредоточить свое сознание, чтобы мы искали не наших человеческих каких-то беспокойств и решений, а чтобы мы могли возлагать свое упование на Божью благодать, то есть Божье благо по отношению к нам, Его благое желание, Его любовь, Его забота к нам. Апостол Павел писал об этом же Тимофею, 2 Тимофею 2:1. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». То есть есть практический опыт укрепления в благодати тогда, когда мы реально живем по ней. И самое последнее. Молитесь Богу о действии благодати. О благодати много сказано в первом послании Петра, точно так же, как и в других посланиях, в разных посланиях Нового Завета. Посмотрите, 10 стих 5 главы. Здесь написано следующее. «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». Апостол Петр заканчивает свое послание, он им писал здесь о благодати, он молился о благодати. И теперь говорит, что у Бога есть всякая благодать для каждого из вас, и он просит его, пусть этот Бог поможет вам, перейдя через трудности жизни, в которых вы находитесь сейчас, стать более совершенными, более твердыми, более крепкими и практически непоколебимыми. И мы видим, что это не только апостол, говорящий к людям, употреблял эти слова или молился об этом. Мы видим, что верующие в первых церквах молились друг о друге регулярно, прося о Божьей благодати. 2 Коринфянам 9:13 написано: «Ибо, видя опыт всего служения, они, то есть верующие в Македонии, прославляют Бога за покорность, исповедуемому вами Евангелию Христову, и за искреннее общение с Ним и со всеми, молясь за вас по расположению к вам, за преизбыточествующую в вас благодать Божию». Заметьте, как люди молились тогда друг о друге, прося самого важного и самого большого о том, чтобы благодать преизбыточествовала в них.